Из окна третьего вагона, как только Нехлюдов приблизил к нему голову, пахнуло жаром, насыщенным густым запахом человеческих испарений, и явственно послышались визгливые женские голоса. Маслова в одной кофте и без косынки сидела у противоположного окна. Ближе сюда сидела белая улыбающаяся Федосия. Узнав Нехлюдова, она толкнула Маслову и рукой показала ей на окно. Маслова поспешно встала, накинула на черные волосы косынку и с оживившимся красным и потным улыбающимся лицом подошла к окну и взялась за решетку.
Жарко же!
Получили вещи?
Получила, благодарю!
Не нужно ли чего?
Нет, ничего не нужно, благодарю!
Напиться бы!
Да, напиться бы!
Да разве у вас нет воды?
Ставят, да все выпили.
Сейчас я попрошу конвойного, теперь до Нижнего не увидимся.
А вы разве едете?
Еду с следующим поездом.
Вы говорите, не надо ли чего? Нельзя ли эту женщину беременную оставить, а то мучается? Вот бы сказали начальству.
Да, я скажу.
Да вот еще, нельзя ли Федосье Тараса, мужа своего, повидать? Ведь он с вами в одном поезде едет.
Господин, нельзя разговаривать.
Нехлюдов нашел конвойного офицера уже после второго звонка.
У вас женщина рожает в вагоне, так я думал, надо бы...
Ну и пускай рожает, тогда видно будет. Отправляемся.
И в это время прошел кондуктор со свистком в руке. Послышался последний звонок, свисток. И среди провожавших на платформе и в женском вагоне послышался плач и причитание. Нехлюдов стоял рядом с Тарасом на платформе и смотрел, как один за другим тянулись мимо него вагоны с решетчатыми окнами и виднеющимися из них бритыми головами мужчин.
Поравнялся первый женский вагон, потом второй вагон, в котором слышался все тот же стон женщины, потом вагон, в котором была Катюша. Она вместе с другими стояла у окна и смотрела, и жалостно улыбалась.
До отхода пассажирского поезда, с которым ехал Нехлюдов, оставалось 2 часа. Нехлюдов сначала думал в этот промежуток съездить еще к сестре. Потом решил написать ей письмо. Но вдруг увидал Наталью Ивановну среди толпы уезжающих и провожающих.
Дмитрий, наконец-то я нашла тебя.
Как я рад, что ты приехала, Наташа.
Я уже давно приехала.
Я письмо тебе начал писать.
Неужели? О чем же?
Я вчера, когда ушел от вас, хотел вернуться и покаяться, но не знал, как он примет. Я нехорошо говорил с твоим мужем, и меня это, поверь, мучило.
Я знала. Я уверена была, что ты не хотел. Ведь ты знаешь, как я, Дмитрий.
И слезы выступили у ней на глаза, и она коснулась его руки. Фраза эта была не ясна, но он понял ее вполне и был тронут тем, что она означала. Слова ее означали то, что кроме ее любви, владеющей всею ею, любви к своему мужу, для нее важна и дорога ее любовь к нему, к брату, и что всякая размолвка с ним для нее тяжелое страдание.
Спасибо. Спасибо тебе.
Но для чего? Для чего ты хочешь связать себя? Для чего ты едешь?
Ты говоришь о моем намерении жениться на Катюше? Так видишь ли, я решил это сделать, но она определенно и твердо отказала мне. Она не хочет моей жертвы. И сама жертвует для нее в ее положении очень многим. Я не могу принять этой жертвы, если это минутное. И вот я еду за ней, и буду там, где она будет, и буду сколько могу помогать облегчать ее участь.
Да, да, участь.
Да вот еще что. До сих пор я еще не отдал в Кузьминском землю крестьянам, так что в случае моей смерти твои дети наследуют.
Дмитрий, перестань.
Если же я и отдам, то одно, что могу сказать, это то, что все остальное будет их. Так как едва ли я женюсь, а если женюсь, то не будет детей. Так что...
Дмитрий, пожалуйста, не говори этого.
Пассажиры, пассажиры, кондуктора захлопывают двери, провожающие толпятся. Вошел в жаркий вонючий вагон, тотчас вышел на тормозную площадку, Наташа напротив вагона в своей модной шляпе и накидке. Предмета для разговора нет. А всего-то коротенький разговор о денежных делах и наследстве. И исчезли нежно-братские отношения. А они только что вдруг возникли. Теперь отчужденные друг от друга. Оба рады, поезд тронулся. Покивали головой с грустным и ласковым лицом. Сейчас же и передаст она мужу свой разговор с братом.
Жара в накаленном в продолжении целого дня солнцем и полным народа большом вагоне третьего класса была такая удушливая, что Нехлюдов не пошел в вагон, а остался на площадке. Но и тут дышать нечем было, и Нехлюдов вздохнул всей грудью только тогда, когда вагоны выкатились из-за домов и подул сквозной ветер. В пути от Острога к вокзалу упало и умерло от удара, кроме двух человек, еще три человека. Конвойные были озабочены. Сдать куда следует мертвых, исключить их из счета.
А ведь их убили. Да, убили. И никто не знает, кто убил этих арестантов. А убили. Повели по распоряжению этого самодовольного Масленникова. А он подписал своим дурацким росчерком бумагу с печатным заголовком. И, конечно уж, никак не сочтет себя виноватым. Еще меньше может счесть себя виноватым осторожный доктор, свидетельствовавший арестантов. Он аккуратно исполнил свою обязанность и никак не мог предвидеть ни этой страшной жары, ни того, что их поведут так поздно и такой кучей. Никто не виноват, а люди убиты. И убиты все-таки этими самыми невиноватыми в этих смертях людьми. Все дело в том, что люди эти признают законом то, что не есть закон. И не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим Богом написанный в сердцах людей. От этого-то мне и бывает так тяжело с этими людьми. Я просто боюсь их. И действительно, люди эти страшны. Страшнее разбойников. Разбойник все-таки иногда может пожалеть. Эти же не могут пожалеть. Они застрахованы от жалости. А между тем, взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой. Правда, человек не может заставить себя любить, как он может заставить себя работать. Но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них.
Прошел дождь, дышать стало легче. Вагон, в котором было место Нехлюдова, был до половины полон народом. Были тут прислуга, мастеровые, фабричные, мясники, евреи, приказчики, женщины, жены рабочих, был солдат, были две барыни. Одна молодая, другая пожилая, с браслетами на оголенной руке и строгого вида господин с кокардой на черной фуражке. Все эти люди, уже успокоенные после размещения, сидели смирно, кто щелкая семечки, кто куря папиросы, кто ведя оживленные разговоры с соседями. Тарас, муж Федосьи, со счастливым видом сидел направо от прохода, оберегая место для Нехлюдова, и оживленно разговаривал с сидевшим против него мускулистым человеком в расстегнутой суконной поддевке.
«Что ж, барин, садитесь, в тесноте да не в обиде. Места много, а то и постоять можно, и под лавкой можно. Уж на что покойно».
Тарас, как перышко, своими сильными руками поднял свой двухпудовый мешок и перенес его к окну. Говорил он про себя, что когда не выпьет, у него слов нет, а что у него от вина находятся слова хорошие, и что он все сказать может. И действительно, в трезвом состоянии Тарас больше молчал. Когда же выпивал, что случалось с ним редко и только в особенных случаях, то делался особенно приятно разговорчив. Он говорил тогда и много, и хорошо, с большой простотою, правдивостью и, главное, ласковостью, которая так и светилась из его добрых голубых глаз и нисходящей с губ приветливой улыбки. В таком состоянии он был сегодня. Приближение Нехлюдова на минуту остановило его речь, но, устроив мешок, он сел по-прежнему и, положив сильные рабочие руки на колени, глядя прямо в глаза садовнику, продолжал свой рассказ. Он рассказывал своему новому знакомому во всех подробностях историю своей жены Федосии, за что ее ссылали и почему он теперь ехал за ней в Сибирь. Нехлюдов никогда не слыхал в подробности этого рассказа и потому с интересом слушал. Он застал рассказ в том месте, когда отравление уже совершилось, и в семье узнали, что сделала это Федосия.
Это я про свое горе рассказываю. Человек такой попался душевный, разговорились. Я и сказываю.
Да-да.
Ну вот, таким манером, братец ты мой, узнал из дела. Взяла матушка лепешку эту самую. Иду, говорит, к уряднику. Батюшка у меня человек правильный. Погоди, говорит старуха, бабенка, рабенок вовсе, сама не знала, что делала. Пожалеть надо. Она, может, опамятуется. Куды тебе? Не приняла слов никаких. Пока мы ее держать будем, она, говорит, нас, как тараканов, изведет. Убралась, братец ты мой, к уряднику. Тот сейчас взбулгачился к нам. Сейчас понятых.
Ну, а ты-то что?
А я, братец ты мой, от живота валяюсь, да блюю. Все нутро выворачивает, ничего и сказать не могу. Сейчас запряг батюшка телегу, посадил Федосью в стан. А оттуда к следователю. А она, братец ты мой, как сперначала повинилась во всем, так и следователю все, как есть, чередом и выложила. И где мышьяк взяла, и как лепешки скатала. Зачем, говорит, ты это сделала? А потому, говорит, постылый он мне. Мне, говорит, Сибирь лучше, чем с ним жить. Со мной, значит. Да. Принялась, значит, во всем. Известное дело, в замок. Батюшка один вернулся, а тут рабочая пора подходит, а баба у нас одна матушка, да и та уж плоха. Думали, как быть, нельзя ли на поруки выручить. Поехал батюшка к начальнику, к одному не вышло, он к другому. Начальников этих он человек пять объездил, совсем уж было бросили хлопотать. Да напался тут человечек один из приказных. Ловкач такой, что на редкость сыскать. Давай, говорит, пятерку выручу. Сошлись на трешнице. Что ж, братец ты мой, я ее же холсты заложил, дал. Как написал он эту бумагу, сразу вышло. Я сам в те поры уж поднялся, сам за ней в город ездил. Приехал я, братец ты мой, в город. Сейчас кобылку на двор поставил, взял бумагу, прихожу в замок. Чего тебе? Так и так, говорю, хозяйка, мол, тут у вас заключена. А бумага, говорит, есть. Сейчас подал бумагу. Глянул он. Подожди, говорит. Присел я тут на лавочке. Солнце уже за полдни перешло. Выходит начальник. Ты, говорит, Воргушов. Я самый. Ну, получай, говорит. Сейчас отворили ворота, вывели ее в одежде в своей, как должно. Что же, пойдем. А ты разве пешой? Нет, я на лошади. Пришли на двор, расчелся я за постой и запряг кобылу, подбил сенца, что осталось, под веретье. Села она, укуталась платком, поехали. Она молчит, и я молчу. Только стали подъезжать к дому, она и говорит: «А что, матушка жива?» Я говорю: «Жива, а батюшка жив?» «Жив». «Прости, — говорит меня Тарас, — за мою глупость. Я и сама не знала, что делала. А я говорю, много баить не подобает. Я давно простил, больше и говорить не стал. Приехали домой, сейчас она матушке в ноги. Матушка говорит, Бог простит. А батюшка поздоровкался и говорит, что старое поминать, живи как получше. Нынче, говорит, время не такое, с поля убираться надо. За скородным, говорит, на навозном осьминнике рожь матушка такая, Бог дал, родилась, что и крюк не берет, переплелась вся и полегла постелью. Выжить надо. Вот ты с Тараской поди завтра пожнись. И взялась она, братец ты мой, с того часа работать. Да так работать стало, что на удивление. У нас тогда 30 наемные были. А Бог дал, что рожь, что овес, уродились на редкость. Я кашу, она вяжет, а то оба жнем. Я на работу ловок, из рук не вывалится, она еще того ловчее за что не возьмется. Баба ухватистая, да молодая, в соку и к работе, братец ты мой, такая завистливая стала, что уж я ее укорачиваю. Придем домой, пальцы раздуются, руки гудут, отдохнуть бы надо, а она, не ужинавши, бежит в сарай, на утро свясла готовит. Что сделалось?
И что ж, и к тебе ласково стало?
И не говори, так присмолилась ко мне, что как одна душа, что я вздумаю, она понимает. Уж и матушка на что сердитая, и та говорит, Федосью нашу точно подменили, совсем другая баба стала. Едем раз надвоем за снопами, в одной передней сидим с ней. Я ей говорю, как же ты это, Федосья, то дело вздумала. А как вздумала, говорит, не хотела с тобой жить. Лучше, думаю, умру, да не стану. Ну, а теперь, говорю, а теперь, говорит, ты у меня в сердце. Эх, ить как. А вот, только убрались с поля, повез я пеньку умочить. Приезжаю домой, глядь, повестка, судить. А мы и думать забыли, за что судить-то.
Да, и иначе это что, нечистый? Разве сам человек может вздумать душу загубить? Так-то у нас человек один. О, это что, не как станция? Пойти напиться?
Разговор прекратился. Нехлюдов вышел из вагона на мокрые доски платформы.
Да, совсем новый. Другой новый мир.
Думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица. И чувствую себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми, с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни.
Ой, да как на том и корабле три балыка сидят. Ой, да три балыка.
Партия, с которой шла Маслова, прошла около 5000 верст. До Перми Маслова шла по железной дороге и на пароходе с уголовными. И только в этом городе Нехлюдову удалось выхлопотать перемещение ее к политическим, как это советовала ему Богодуховская, шедшая с этой же партии.
Переезд до Перми был очень тяжел для Катюши и физически, и нравственно. От столь же отвратительных мужчин, которые так же, как насекомые, хотя и переменялись с каждым этапом, везде были одинаково назойливы, прилипчивы и не давали покоя. Между арестантками и арестантами, надзирателями и конвойными так установился обычай цинического разврата, что всякой, в особенности молодой женщине, если она не хотела пользоваться своим положением женщины, надо было быть постоянно на страже.
Маслова же особенно подвергалась этим нападкам и по привлекательности своей наружности, и по известному всем ее прошедшему.
Тот решительный отпор, который она давала теперь пристававшим к ней мужчинам, представлялся им оскорблением и вызывал в них против нее еще и озлобление.
И это очень беспокоило Нехлюдова.
Да вот как муж Федосий Тарас с нами соединился, легче стало. Он же теперь с нами, как арестант едет с самого Нижнего. Защищает нас с Федосией.
Да и с политическими, наверное, поспокойнее.
Да, грубости меньше. Да и вообще.
Ой, да ты полковник.